котором сказано: «Раскинул шатер свой посреди нас», сделал очень близким, очень понятным Бога современному человеку, наверное. Наверное, трудно было бы без открытия Сына Божьего нам понять, хотя это тот же самый Бог, который открывается нам в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, который протягивает свою руку благодати каждому из нас, чтобы заставить нас, и чтобы приблизить нас к себе. Вы знаете, у Бога есть одно из средств приближения нас к себе. И я хотел бы сегодня, чтобы мы об этом поговорили в вопросе. Давайте для начала прочитаем стих. Мы читали этот стих на молитвенном служении в среду. Восемнадцатая глава Евангелия от Луки. «Сказал им притчу, что должно молиться всегда и не унывать». Не буду читать притчу о судье и вдове. Вы знаете эту притчу, да? И судья после долгого времени, когда не захотел защитить эту вдову, сказал: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как вдова не дает мне покоя, защищу его, чтоб она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный?» Судья неправедный. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Вы видите в тексте характеристики людей, избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру в их сердцах? Вы увидели характеристики этих людей, которые в тексте здесь написаны? Скажите, есть ли что-то такое в нашей жизни, о чем бы мы вопияли день и ночь Богу? Наверное, бывает, так скажем. Да? Бывает. Бывает сильное затруднение, когда мы вопияем, как правильно, знаете, идем день и ночь Богу. И нас не надо уговаривать. И нам не надо объяснять. И как-то это происходит естественно. Да? Когда возникают некоторые затруднительные обстоятельства, связанные с здоровьем или угрозой какой-то. Или я думаю, что на Украине сейчас люди, которые живут в зоне боевых действий, молятся неформально, как перед едой. И я хотел бы пригласить нас сегодня три молитвы посмотреть в Библии, которые кое-что нам говорят о настоящей молитве. Так, первая записана, 4 книга Царств. Двадцатая глава. Странная молитва. Вернее, не странная сама молитва, но я удивляюсь, как здесь все происходит со стороны Бога. В те дни заболел Езекия смертельно, сын царь иудейский. 4 Царств, 20 глава. И пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Вообще редко в Библии говорится такой приговор, да? Обычно это говорится в ситуации, когда человек зашел в грехе так далеко, что уже не хочет и не может выйти обратно. Как Содом и Гоморру Бог уничтожил, так же Он им сказал с Авраамом, когда говорил, да, об их судьбе. А здесь очень интересно, царь Езекия, знаете, как, чем он был, ну, знаменит, да? Реформатор. И не просто реформатор, а он сейчас как президент Генеральной конференции наш, Тед Вильсон. Он говорит о возрождении и преобразовании. То же самое Езекия. Он много очень сделал для своего народа, и он тот царь, как, при котором через долгое время прошла Пасха Господня. Перерыв был долгий, а потом он всех собрал со всех концов. И написано, что Бог услышал молитву, и то, что они сделали не совсем правильно, не все осветились даже, Бог услышал эту молитву, когда он возносил, и простил народ. Так написано. То есть это был человек, преданный Богу, любящий Бога, который избавлялся от всех истуканов, который хотел, чтобы люди пришли снова к Богу. И о нем слово такое. Я не знаю, может быть, потому Бог так ему сказал, что это был близкий его сердцу человек. И Бог, не скрывая, сказал, знаете, как особо близким людям он так говорил. Моисею сказал, Аарону сказал, Илье сказал, конец своей земной жизни, да, вот скоро придет. То есть каким-то особенным людям он вообще никогда никому не говорит о конце. И обычно он говорит об истории, ну, каком-то государстве говорит, о всемирной истории. Но конкретно человеку вот так, ты завтра умрешь, да, это экстрасенсы обычно говорят, это сатана обычно говорит. Потому что даже если он не знает, что человек умрет, но он готов там накаркать и создать такие обстоятельства, чтобы человек поверил и сам создал такие обстоятельства, что в итоге он умрет. Но Бог так никогда не говорит. И смотрите, здесь, как особо близкому человеку, он ему говорит, просто пришла пора. Ты отойдешь, наверное, до славного воскресения. Сделай завещание, умрешь ты, не выздоровеешь. Но смотрите, дальше что происходит, удивительное. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря. А Исаия ушел, сказал и ушел. О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. И заплакал сильно. Представляете, он не согласился с Богом. Я вот, честно говоря, до конца не понимаю, почему Бог здесь изменяет свое решение. Но я только понимаю, что это была настоящая молитва, которой нам так сильно не хватает. Молитва, которая изменила о Езекии определение Божие. Мы не будем сейчас выяснять этот сложный вопрос, почему Бог так поступает или иначе. Да, это для нас часто очень такой сложный вопрос. У нас есть всегда версии какие-то. Я хочу обратить внимание на другое. Молитва Езекии изменила план или то, что Бог планировал сделать. Может быть, у Бога изначально был такой план, может быть, Он ждал этой молитвы, я не знаю. Может быть, и в нашей жизни так же. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись, скажи Езекии, владыке народа моего. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю, и так далее, рассказывает, что он спасет от царя ассирийского. Потом же пришел царь ассирийский, вы знаете, очень чудо большое было. 185 тысяч Господь поразил пред Езекией. я не знаю, но здесь Езекия начинает удивительно, смотрите, он начинает немножко сомневаться, он говорит, какой знак ты мне дашь, что так будет? И сказал Исаия, проси, что ты хочешь, пройти тени вперед или назад. И это было, наверное, корректировка земных часов. В этот момент солнце прошло на 10 ступеней назад. Мы, наверное, на 10 минут позже теперь живем. Потому что в истории был такой случай, что Бог остановил течение времени, вернул солнце назад. Вы же понимаете, что это не просто, ну, возвращение солнца. Я так думаю, что это вообще связано со всеми земными, так сказать, часами. Он такой знак подарил Езекии, чтобы тот не сомневался. Посмотрите на эту открытость отношений Бога и Езекии к Богу, и Бога к Езекии. Как они общаются. Как для Господа нетрудно ради просто знамения дать такой знак, единственный в истории. Еще был один раз, помните, когда воевали, столь солнце стояло. Вот два раза был такой знак в истории Земли. Но что в этом всем, в этой истории меня потрясает? Молитва Езекии, она изменила его жизнь. Он должен был отойти к отцам. В этом не было бы ничего, наверное, плохого, потому что Бог его планировал воскресить, может быть, и потом, после этого тоже. Но человек, умоляя Господа, достучался. И Бог сделал по его слову. Я думаю, что эта молитва нам оставлена не случайно здесь. Давайте еще одну молитву прочитаем. Это книга Исаии. Исаия, 4 глава. Мардохий говорит Исаии, Исаия Мардохий отвечает, что я не могу войти к царю, потому что это смерть. И он ей говорит, если ты промолчишь, то свобода придет из другого места. И сказала Исаия в ответ Мардохею, пойди, собери всех иудеев, находящихся в судах, поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И дальше слова, удивительные слова, посмотрите, что написано. И если погибнуть, погибну. Девушка, ну, она молодая достаточно была, да? Потому что конкурс красоты проводился, ну, выбор невесты царя, как бы, не очень давно. Она была выбрана как невеста царя и стала женой царя. И через некоторое время случились вот такие обстоятельства. И у нее был выбор очень простой. Или рисковать, или спокойно. Но кто бы на нее бы поднял свою руку? Вы же помните, как когда на пире с Аманом она сказала, что Аман, то царь, возвеличив этого человека, в этот же момент сразу его не зринул, только ради нее, когда она сказала, что он хочет меня истребить и мой народ. То есть ее бы никто, наверное, ни за что бы и пальцем не тронул, не обидел, если бы даже всех иудеев истребили. Для нее не было никакой опасности. Она была жена царя. И у нее был выбор только такой. Если ради народа пойти и рискнуть и погибнуть. Что такое незваный быть царю 30 дней? Целый месяц они не виделись. Я так понимаю, что, наверное, У царя были какие-то еще там жены или что-то такое, да, он был тем более еще занятой государственными делами человек. Он просто, ну, не знаю, почему так получилось, он как бы забыл о ней, да, ее существовании. Наверное, такое часто бывало в чертогах царских. Но теперь у нее выбор. Пойти рискнуть. Ради чего? Ради народа. И что она говорит? Я пойду. Но только я помолюсь. И если погибнуть, погибну. Наверное, я так понимаю, для чего вообще, вот понимаете, что такое молитва, да, вот из этой ситуации. Решался вопрос ее жизни и смерти. Она взяла на себя бремя своего народа. Теперь вопрос уже не народа решался, а ее самой, потому что она могла погибнуть сразу же при входе во двор царя, и все, на этом бы и вся ее история закончилась. Если бы царь не увидел ее и не простер к ней свой скипетр золотой. То есть она, взяв на себя бремя народа, стала, ну, как бы рискнула. И здесь у нее выбор какой? Потерять свою жизнь или приобрести весь народ? И что она делает в этой ситуации? Она говорит, поститесь и молитесь. И я буду поститься и молиться. Что это была за молитва? Я думаю, что можем очень серьезно над этим размышлять. Что это была за молитва? Перед смертью. Ну, перед тем, как вот этот решающий момент смерти наступит. И она решилась на это и пошла. Как часто нам не хватает настоящей молитвы? Как часто наши молитвы, ну, как бы очень такие поверхностные, формальные. Мы прибегаем к Богу со своей просьбой, со своим переживанием. И не видим сразу ответа, и тут же убегаем, занимаемся другими делами, находим другой способ решения проблемы, что-то делаем еще. Но посмотрите, что такое настоящая молитва. Молитва, изменяющая жизнь. Молитва, изменяющая историю. Молитва, которая в молитве, когда человек не боится рисковать, он идет на смерть. Я не думаю, что она знала, что будет. Или как вы думаете, она знала, царь? Она сразу Мардохей сказала, Мардохей, ну может не стоит мне умирать, давай я не пойду к царю. Но он ей просто сказал, подумай. И тогда она стала молиться. Как часто наши молитвы остаются здесь и, как сказать, ничего не меняет в нашей жизни. Так не должно быть. Давайте еще одну молитву прочитаем. Вернее, ситуацию. Бытие, 32 глава. Это то, что особенно нам близко, потому что Яков является прообразом народа последнего времени. Яков возвращается домой. У него очень тяжелая ситуация, потому что он завладел наследством брата, он завладел первородством брата, он человек, которого ждут, чтобы убить. Он возвращается со своими женами, с детьми, со скотом, со слугами и понимает, что из-за него могут погибнуть и эти люди. Как вам такое ощущение? Когда он увидел родные холмы, то сердце его в нем сжалось, потому что не от радости сжалось. Потому что он знал, что сейчас должно случиться. Где 32 глава? «И встал в ту ночь, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд, и взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было». И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Мы знаем, что Иаков остался там один, перейдя вброд обратно. И это было место, где ночевали, бывало, разбойники. Ну, такое заброшенное пустынное место. Там было опасно. И он бросился на землю. И что? Здесь какая-то сильная рука, ночью было не видно, схватила его. Он подумал, что это разбойник, и стал с ним бороться. Но когда взошла заря, и увидев, что не одолевает его, коснулся сустава бедра его, и повредил сустав бедра Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков в этот момент уже понял, что он борется с ангелом, потому что взошла уже заря. Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Что это за борьба была? Что за борьбу мы должны пережить, народ последнего времени? Что в этой борьбе такого странного? Что такого удивительного в этой борьбе? Давайте подумаем об Иакове. Что у него была за проблема? Угроза смерти? Была угроза смерти. Может быть, что-то еще у него было? Он понимал, что грех, его грех, привел его к этой ситуации. Он понимал, что все благословения, которые до сих пор Бог ему давал, он недостоин этих милостей. Он осознал, глубоко осознал свой грех. Обмана, грех, вообще он несколько раз разные вещи делал, то есть, и в этот момент он хотел быть уверенным, что Бог его простил, совершенно простил, он хотел, чтобы Бог его очистил от этого греха, он хотел получить заверение. Я хочу прочитать один из патриарших пророков, пару цитат. Наконец, Иаков получил долгожданное благословение. Грех, который он совершил, прибегнув к хитрости и обману, был прощен. Кризис миновал. Сомнения, смущения, угрызения совести, отравлявшие его жизнь, исчезли. О, как сладко быть в мире с Богом! Больше Иаков не боялся встречи с братом. Господь, простивший его грех, мог смягчить сердце Исава, чтобы тот принял его раскаяние и смирение. И вот он выходит к Исаву. Увидев этого искалеченного страдальца, побежал Исав к нему навстречу, обнял его и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Даже сердца грубых воинов Исава были тронуты этой сценой. Несмотря на то, что Иаков рассказал им о своем сне, они не могли объяснить перемену, произошедшую с их повелителем. Видя немощь патриарха, они даже предположить не могли, что эта слабость сделала его сильным. В ночь мучительных страданий на берегу Иавока, когда, казалось, он уже смотрел смерти в глаза, Иаков осознал тщету человеческих усилий, зыбкость веры в мощь человека. Он понял, что помощи можно ожидать единственно от того, против кого он так тяжело согрешил. Беспомощный и недостойный, он умолял Бога дать обетование его милости кающемуся грешнику. Это обетование вселило в него уверенность. Бог простит и примет его. Скорее небо и земля придут, чем не исполнится слово. Это его поддержало во время ужасной схватки. И еще о нас. Продолжение. Когда завершится ходатайство Христа за людей, тогда начнется это время скорби. Решится участь каждой души, и не будет уже больше искупительной крови для очищения грехов. Когда Иисус перестанет ходатайствовать пред Богом за человека, тогда будет вынесен грозный приговор. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще свернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Такие испытания перенесет народ Божий в своей последней борьбе силами зла. Сатана будет стараться напугать детей Божьих, внушая мысль, что положение безнадежно, что их грехи весьма тяжелые, нет им прощения. Народ Божий, осознав все свои недостатки, вспоминая прожитую жизнь, почти потеряет надежду, но вспомнит безграничность милости Божией, испытывая искреннее раскаяние, будет умолять его об обетованиях, данных во Христе кающемуся грешнику. Их вера не поколеблется от того, что они не получат мгновенного ответа на свои молитвы. Вы слышите? Их вера не поколеблется, потому что они не получат ответа на свои молитвы. Мгновенного, да. А когда получат? Когда и Господь вернется и защитит. И ситуация в мире будет похожа на борьбу Иакова, потому что его ждал Исав. А верующих, когда Дух Святой отнимется от земли, будут ждать нечестивые, которые уже их ничто не сдерживает, никакая сила. И они будут уничтожать верующих людей, убивать их, стремиться всех убить до одного в этот момент. Это будет самый кризисный момент в истории земли. И знаете, о чем будет переживать Божий народ? Больше не о том, что их убьют или могут убить, а о другом. А прощен ли я? Принят ли я Бога? Понимаете, в чем тяжесть этой молитвы? Когда вы сейчас, когда мы сейчас обращаемся к Богу, и Он сразу же отвечает нам, да? И мир наполняет наше сердце, и мы получаем заверение, что мы прощены, что все грехи покрыты, что Господь нас, с нами наш Господь, то в этот момент придется жить верою. Уже мы не получим, ну, понимаете, такого заверения. Иаков это пережил, потому что он шел, и он знал, что этот грех сейчас его раздавит. И последствия этого греха, вот они перед ним, и сейчас что-то должно случиться. Но он боролся с Богом. То есть, прощен ли я, принят ли я? Сатана многих убеждает в том, что Бог не обращает никакого внимания на незначительные проступки. Но Господь в случае с Иаковом показал, что он никоим образом не может одобрять или терпеть зло. Все, кто пытаются оправдать или скрыть свои грехи, которые таким образом остаются неисповеданными и неизглаженными, будут побеждены лукавым. История Иакова свидетельствует и о том, что Бог не отринет тех, кто введен в грех или пошел в грех, но возвратился к нему с истинным покаянием. Благодаря самоотдаче и упованию Иаков получил то, чего не мог приобрести собственными усилиями посредством борьбы. Бог показал своему слуге, что божественная сила и милость даруют благословение, которое он так жаждал получить. Подобное произойдет и с живущими в последнее время. Окруженные опасностями, впавшие в отчаяние, они должны будут полагаться только на заслуги искупительной жертвы. Сами по себе мы ничего не можем. В своей беспомощности и ничтожестве мы должны уповать на заслуги распятого и воскресшего Спасителя. И к тому, кто поступает так, не грозит погибель. Вы слышите голос Божий, который обращается сегодня к нам? Тому, кто поступает так, не грозит погибель. Тот, кто искренне с Богом говорит прямо и называет вещи своими именами в своей жизни. И Бог, когда говорит, это грех, то это надо говорить, что грех. И Бог дает силу и победу, и Он говорит, я тебя благословлю, я тебя прощу. И ты будешь уверен, что ты прощен. Ты не будешь, ты не погибнешь. Не переживай. Только, пожалуйста, не противься мне. Не называй зло добром. Не говори, что так все поступают. Не ищи себе оправдания. Называй грех, как есть, грехом в своей жизни. Понимаете разницу? И ты будешь благословенный Господом. И тебе ничего не страшно. Ты переживешь эту борьбу сейчас. Сейчас надо пережить эту борьбу. Сейчас надо быть уверенным, что Господь простил и очистил. Сейчас нужно торжествовать в Боге, который нас спасает. И путь к этому один. Та настоящая молитва, о которой мы говорили. Настоящая. Не формальная. Не случайная. Настойчивая. Держать за руку Божию. Если бы Иаков хоть на минуту был, допустил самонадеянность в этой борьбе, то был бы сразу же уничтожен. Но он полностью раскаялся и, понимаете, его, все его существо как бы к Богу обратилось. И он нашел своего Бога и заверение в том, что прощен, очищен. И теперь он шел смело навстречу брату. Я хочу вам прочитать еще одну историю или рассказать, которая случилась с одним человеком. Русский солдат Александр Воронцов. Слышали вы это? Это реальная история из жизни. В 1995 году Первая Чеченская война. Я подполковник Антоний Маньшин был командиром штурмовой группы. А соседняя, вторая штурмовая группа была названа именем Героя России, который накрыл собой раненого солдата. Солдат выжил, а он погиб от 25 пулевых ранений. В марте 1995 года штурмовая группа Артура из 30 бойцов на 3 БРНД выполняла штабной рейд по блокированию групп боевиков в Веденском ущелье. Есть там такое место, Ханчулак, что переводится как «Мертвое ущелье». Там поджидала засада. Засада – это верная смерть. Головная и замыкающая машины подбиваются, и тебя методически расстреливают с высоток. Группа, попавшая в засаду, живет максимум 20-25 минут. Потом остается братская могила. Они по радиостанции запросили помощь. Через 15 минут мы были на месте. Им удалось освободить. И все уцелели, кроме Саши Воронцова. Он был снайпером, сидел на головной машине. Из взрывной волны его отбросило в ущелье метров на 40 глубиной. Стали искать, не нашли. Когда уже стемнело, увидели кровь на камнях, поняли, что случилось худшее. Он попал в плен. А как не нашли, долго искали, то его списали, как без вести пропавшего, и представили к ордену мужества. Вы представляете, проходит 5 лет, начало 2000 года, штурм Шатоя. И вот в Этунгале, при блокировке, мирные жители говорят нам, что у них в яме, в Зиндане, сидит наш спецназовец уже 5 лет. Надо сказать, что один день в плену у чеченских бандитов – это ад, а тут 5 лет. Мы бегом туда, фарами осветили местность, видим эту яму, 3 на 3 на 7 метров глубиной. Спустили лестницу, поднимаем, а там живые мощи. Человек шатается, падает на колени. Я по глазам узнал Сашу Воронцова. Он с бородой, камуфляж на нем разложился, мешковине был, прогрыз дырку для рук и так в ней грелся. В этой яме он испражнялся, жил там, спал, вытаскивали на работу его. На нем вживую тренировались. Когда тебя ножом бьют в сердце, а ты должен удар отбить. Он перед нами стоит на колени, падает, говорить не может, плачет и смеется. А потом говорит: «Ребята, я вас ждал 5 лет, мои родненькие мои». Ну, они его накормили, баньку, все. И потом спрашиваю: «Как ты жил?» Он говорит: «Представляешь, мы сидели с ним неделю, и он рассказывал. Сказал, что 2 года его вообще не кормили». Спрашиваю: «А как ты жил?» А он говорит: «Представляешь, командир, крестик целовал, крестился, молился, брал глину, скатывал в катышки, крестил ее и ел, а зимой ел снег». Ну и как, спрашиваю? Он говорит: «Ты знаешь, эти катышки глиняные были для меня вкуснее, чем домашний пирог». Благословенные катушки снега были слаще меда. Его 5 раз расстреливали на Пасху. Чтобы не убежал, ему перерезали сухожилия на ногах. Он стоять не мог. Вот ставят его к скалам на коленях. Они в 15 метрах от него, несколько человек с автоматом, и говорят: молись своему Богу, если Бог есть, Он тебя будет спасать. А он так молился, у меня в сердце и в ушах всегда его молитва, как простая русская душа. Господи, Иисусе мой сладчайший, Христе мой предивный, если тебе сегодня будет угодно, я еще поживу немножко. Глаза закрывает и крестится. Они спусковой крючок снимают, осечка. 2 раза выстрела не происходит. Передвигают затвор, нет выстрела. Меняют магазины, нет выстрела. Автоматы меняют, выстрела все равно не происходит. Подходят и говорят ему: сними крест. Расстрелять его не могут, потому что крест на нем висит. А он говорит: не я этот крест надел, и снимать его не буду. У них руки тянутся крест сорвать, а в полуметре от его тела их скрючивает, и они падают на землю. Избивают его прикладами, бросают снова в яму. И так несколько раз. 2 раза пули вообще не вылетали из канала ствола. Остальные вылетали все мимо его. В упор стреляли, все равно мимо. Но потом случилась с ним такая история. В него влюбилась девушка и стала приносить козье молоко ему на 3-й год. Чеченская. Ее избивали, бросали в холодный подвал. Она снова вылазила, разгрызала зубами веревки, доила козу и шла к нему. Он забрал с собой Асель. Она крестилась, они венчались, и у них родились 2 деток. А самое главное, мне Саша при расставании сказал, когда я его спросил, как же все это пережил. Я 2 года, пока сидел в яме, плакал так, что вся глина подо мной мокрая от слез была. Посмотрел на звездное чеченское небо, воронку Зиндана, и искал моего спасителя. Я рыдал, как младенец, искал моего Бога. А дальше что? — спросил я. А дальше я купаюсь в его объятиях. Извините, чудо. Я тоже служил в армии, как раз служил, когда наши все офицеры прошли Первую Чеченскую войну. Немного рассказывали об этом. Посмотрите на веру этого человека. Посмотрите на его молитву. Это не придуманная история. Это жизнь. Я приглашаю каждого из нас, чтобы мы могли очень серьезно задуматься перед Богом о нашем желании, о наших молитвах, о том, что они из себя представляют. Является ли наша молитва обращением нас, молитва о прощении, покаяние молитвы, является ли она нашим как бы существом, или это просто формальные слова? По привычке хождения в церковь или что-то еще. Пожалуйста, давайте мы по-настоящему глубоко и серьезно осознаем, что Господь хочет избавить нас от всякого нечестия, что Он хочет очистить нас, что Он хочет дать нам заверение и мир свой, что Он простил нас, чтобы когда кому из нас удастся, и Бог так позволит, дожить до катастрофы земной истории, до катаклизмов, до этого тяжелого, бедственного времени перед пришествием, чтобы мы были тверды в вере своей. Уже не потому, что Он будет отвечать нам, а потому что этот опыт приобретен сейчас. Мирное, свободное время. Сейчас. Пусть Господь благословит нас решиться рисковать и доверять себя Ему полностью, без остатка. И если Он пригласит нас к этой молитве, То есть если мы сами придем к Нему с этой молитвой, Он никогда нас не отринет. Он нас благословит. Он нас заверит своей любви. Он нас простит и очистит от всякой неправды. И даст нам такой мир, такую благодать и желание служить людям, которые вокруг нас. Давайте помолимся. Господи, наш Отец, мы знаем, что Тебе трудно достучаться до наших сердец. Порой наши молитвы Тебе, наши слова формальны. Порой мы не ищем лица Твоего, Господи. Я говорю также о себе. Я понимаю, что так происходит. Господи, наш Отец, мы хотим найти Тебя. Мы хотим обрести Тебя всей душой. Пожалуйста, дай нам эту силу, силу Святого Духа. Желание просить этой силы Святого Духа. Дай нам эту милость Твою, чтобы Ты возрождал нас и изменял, чтобы мы не жили для себя, чтобы мы не останавливались в этом пути, но понимали, что у Тебя есть план для каждого из нас, план благословенного служения. Господи, как нам к этому прийти, к этому осознанию, к этим решениям в своей жизни? Как нам увидеть Тебя, распятого? Как нам сделаться причастниками Твоего естества? Господи, просим, чтобы очистил от всякого нечестия, чтобы наполнил нас Духом Твоим Святым, чтобы мы могли отдать все в нашей жизни, нас самих, в Твои руки и совершить служение, которое Ты хочешь. Благослови нас по-настоящему доверять Тебе с верой, как вера этого человека, как вера Иакова, обратиться к Тебе, чтобы Ты сейчас спасал и благословлял каждого из нас. Умоляем Тебя, Господь, коснись сейчас Духом Святым в сердце каждого из нас. Мы хотим быть в Твоих руках. Умоляем Тебя о всех наших переживаниях, о всех наших родных, наших близких. Пожалуйста, Господь, спаси каждого. Привлеки любовью Своей. Открой глаза наши, чтобы нам видеть их сердца, их переживания, их боль, людей, которые вокруг нас, чтобы мы могли быть изменены Тобой. Это стало родным для нас. Мы не можем, Господи, этого сделать, но Ты можешь в нас. Мы хотим, чтобы Ты это сделал. Благослови. И ниспошли Твою благодать и могущество Духа Святого. Во имя Иисуса Христа умоляем Тебя, Господи, в немощи нашей, с верой в Тебе. Аминь. Мы еще можем спеть Псалом 213.